Мы сегодня находимся в определенном уникальном храме, почти в самом центре нашей столицы, города Москвы. Имя этого храма – храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. В своем бытовании храм насчитывает уже почти 3,5 столетия. Впервые он упоминается в 1625 году, но был построен несколько раньше. Сначала был деревянный, затем каменный, потом перестраивался. И вот сегодня он предстоит перед нами после всех событий, связанных с событиями 1917 года и позже. И он в той красе, как его видел Павел Михайлович Третьяков. В 1856 году семья Третьякова приобретает рядом с этим храмом усадьбу. И этот храм становится их приходским храмом. Храм украшался, посещался первоиерархами Русской Православной Церкви. Очень много интерьеру храма и его украшения уделил святитель Филарет, митрополит Московский Дроздов. Он ныне канонизирован. Он в этом храме служил, освящал престолы. По его эскизам делались росписи и украшения храма. Храм сегодня предстоит таким, каким он был в конце 19-го, начало 20 века. Но если мы сегодня придем и находимся здесь, то увидим, что здесь не все так, как было, а есть нечто совершенно новое. Начиная с 1992 года, храм получает статус первого в России действующего храма-музея. Это одновременно и храм православной церкви, и музей, который прилегает к Третьяковской галерее. Как только было налажено здесь коммуникации, все сделан определенный климат, пожаротушение, сигнализация, то было возможно принести сюда все возможные иконы. Часть из них были в храме до его закрытия еще, а часть совершенно новых икон. Но они в этом храме предстали в подлинном том интерьере храма, для которого они и написаны. Это престенные иконостасы, это 2, 3, 4, 5 яруса центрального иконостаса. Сегодня храм как бы состоит из многих икон, начиная от 12-13 века и заканчивая некоторыми иконами уже современными, написанными для тех святых, которые прославились в 20 веке, будучи служителями этого храма. Это и отец Илья Четверухин, который был последним настоятелем до его закрытия. Это и старец отец Алексей Засимовский, который много лет был в этом храме диаконом, 28 лет. И затем ему Господь судил перед чудотворной иконой Владимирской Божией Матери вынуть жребий на служение святейшему патриарху Тихону. И еще мученик Николай Рейн, который тоже в этом храме прославлен. Я упомянул сейчас великую святыню России, икону Владимирской Божьей Матери. Ничто не бывает в мире и в жизни случайного. Старец Алексей Засимовский, еще когда был здесь диаконом с именем Федор, очень почитал эту икону. И после смерти супруги он принял монашество с именем Алексея, был рукоположен уже в иеромонаха, и из этого храма направлен на служение в Московский Кремль, где, как он пишет в воспоминаниях, много раз и почти ежедневно молился перед чудотворным образом Владимирской. Какие были это молитвы, о чем молился этот вдохновенный старец, мы можем только догадываться. Но спустя десятилетия икона Владимирской Божьей Матери попадает в Третьяковскую галерею. сохраняется там на протяжении всех этих смутных 70 лет. И после завершения реконструкции храма было принято решение на самом высоком уровне Святейшим Патриархом, президентом России, о том, что икона будет помещена в действующий храм. Какой еще не знали поместить ее. И была возможность различных вариантов. И Кремль, или храм Христа Спасителя, который только начинался строиться, или еще другой московский храм. И после консультации и непростых дебатов было принято решение, что все-таки Владимирская остается в Третьяковской галерее. Но не просто в зале, а в действующем храме музея. И вот мы сегодня с вами находимся в этом храме, о котором я уже вам рассказываю, где центральным образом является чудотворный образ иконы Божьей Матери Владимирской, который находится в этом храме с 1999 года. Был сделан киот для иконы, тоже прошедший непростой путь. Было сделано 3 или 4 варианта различных киотов, и благодаря руководству завода полиметаллов, который тогда возглавлял Валерий Викторович Крюков, сделан был вот этот уникальный совершенно киот, который одновременно хранит Владимирскую, соблюдает необходимые параметры влажности, температуры и автономно независим от общего энергоснабжения. Он может быть несколько суток без общего электричества. Это уникальное, конечно, изделие, которое позволило нам сегодня видеть Владимирскую икону Божьей Матери во всей ее дивной красоте. Потому что сегодня ее видим со всех сторон. И спереди, и с тыльной стороны, и в окружении сонма икон, которые находятся в храме. И начиная с 99 года, перед день непрестанно совершаются молитвы. Храм является храмом действующим, поэтому здесь происходят все необходимые службы, которые полагаются по уставу церкви, по согласованию дирекции галереи. И начиная с полудня, храм до вечера работает как зал Третьяковской галереи. Храм открыт, кроме понедельника, как музей, ежедневно. И тысячи людей со всего православного мира, именно мира, и из России, и из рубежа приходят, чтобы молиться перед этим дивным образом.
Предание считает эту икону написанной евангелистом Лукой. И по преданию, правда, предание более позднего времени, записанное в литературных источниках там, 16 века, даже считалось, что она была написана при жизни Богоматери, и качество ее, как бы ее достоинство, было оценено самой Матерью Божией. Это церковное предание, которое предавала в средние века и придает сейчас как бы особое значение этому замечательному образу, который одновременно является не только православной святыней, но одним из самых совершенных произведений средневекового искусства, искусства иконы Писания. В 1155 году впервые упоминается о Владимирской иконе сразу в двух самых древних русских летописях, Лаврентьевской и Ипатьевской. И там сообщается о том, что князь Андрей Боголюбский, который был сыном Юрия Долгорукого, правящего в Киеве, без согласия своего отца вывозит из Киева икону Богоматери Умиления. А икона эта, как следует из текстов, прибыла из Царьграда на едином корабле с иконой Пирогощей. То есть это были в начале XII века вот такие как бы первые великие святыни, которые из Царьграда, из Константинополя двинулись в Киев. Андрей Боголюбский, мечтая создать свой собственный город, не уступающий Киеву и Константинополю как центр политический, художественный, православный и культурный, он вот эту великую икону греческого письма везет, и каждый шаг ее сопровождается чудесами, записанными, и, наконец, он привозит ее вначале в Боголюбово, в свои владения, а потом, уже в 60-е годы, строит для нее специально грандиозный Успенский собор в городе Владимире, тот самый собор, который впоследствии будет расписан Андреем Рублевым. Тот самый собор, для которого будет создан грандиозный иконостас, часть которого тоже хранится в Третьяковской галерее. Вот этот собор, храм Успения Богородицы, был специально построен для Владимирской иконы. И поэтому она получила название Владимирская. Подлинное название иконы – это Богоматерь Умиления, как по-русски, или Елеуса по-гречески, ласкающая. Этот образ при Андрее Боголюбском пользовался невероятным почитанием после смерти князя, когда начался бунт во Владимире. Только вынос Владимирской иконы помог усмирить волнение людей. Икона тогда, вероятно, вот именно претерпела изменения. Какие? Вот мы сейчас смотрим на нее и знаем списки с нее из 16-го и 17 века и понимаем, что она по своему размеру и формату как бы не очень похожа на древние византийские домонгольские иконы. У нее очень вытянутые пропорции. Вы видите, с чем это связано? Это, несомненно, связано с теми изменениями и с той ролью, которой этот образ осуществлял на протяжении столетий. Были надставлены поля, то есть изменены пропорции. У нее была опилена рукоятка. В результате исследований удалось выяснить, что у иконы, это видно на, кстати, многих иконах более позднего времени, где изображен вынос Владимирской иконы нашей святыни, у нее была рукоятка с боковыми надставками, которые помогали выносить ее во время торжественных каких-то событий, но было это нечасто. Вот я сразу хочу сказать, представление о том, что доступ к Владимирской иконе был постоянным, оно ошибочно. Ее выносили даже и в XVI веке, и в более поздние времена всего несколько раз в год. Она в храме занимала во Владимирском впоследствии в Москве разные места. И с этим связана ее функция и ее особенности. Так, у нее была рукоятка, она была покрыта драгоценным окладом. Вероятно, первый драгоценный оклад был сделан по заказу князя Андрея Боголюбского. Почему мы об этом говорим? Дело в том, что когда проводились исследования этой иконы, то уже в наше время реставраторы обнаружили совершенно невероятное. При помощи послойного рентгенографирования, которое сфокусировано как бы было на каждой стороне, удалось выявить следы гвоздиков от окладов. И было понятно, что было несколько окладов на лицевой стороне, и на оборотной стороне, где сейчас располагается, начиная, видимо, с 15 века, изображение престола Гатаванного, там был необыкновенный образ. По гвоздикам это образ святителя, и, скорее всего, это был образ святителя Николая. Вот такое невероятное исследование было проведено сотрудниками Третьяковской галереи, которое позволило уточнить ту жизнь, которой она жила. То есть она была двусторонняя, Богоматерь и святитель Николай. Но было это очень недолго. Видимо, когда с иконы в 1238 году во время нашествия Батыя содрали драгоценный оклад, вероятно, тогда пострадала и оборотная сторона, где был образ святителя Николая. То есть это была билатеральная, двуосвященная икона. С 1238 года, вот когда так страшно поступили с иконой, до уже конца XIV века мы практически не знаем ничего, так сказать, вот о ее судьбе, можно только догадываться. И только лишь с конца XIV века вновь возникает история жизни этой иконы, но она связана уже в первую очередь с Москвой. После 1380 года, после Куликовской битвы, ровно через два года страшное нашествие царевича Тохтамыша разорило Москву. И потом уже войска храмового Тимир-Аксака или Тамерлана по-нашему, да, вот помните картину «Апофеоз войны» Верещагина? Войска Тимир-Аксака, которые угрожали всей Европе, двинулись к Москве. И вот тогда было принято решение о обращении за благодатной помощью к Владимирской иконе Божьей Матери, и ее перенесли из Владимира в Москву. Ну и тут начинаются уже те чудеса и события, которые описаны в разных литературных источниках, в том числе в повести о Тимир-Аксаке. И там как раз говорится о том, что неожиданно, да, войска Тимир-Аксака повернули вспять, и чудесным заступничеством Божьей Матери Москва была спасена. Момент встречи Владимирской иконы Богоматери отражен в топонимике Москвы. Это улица Сретенка и знаменитый Сретенский монастырь. Это место, где москвичи встретили Владимирскую икону, после чего она неоднократно совершала поездки из Москвы во Владимир, из Владимира в Москву, и только лишь в конце 15 века заняла свое место в Успенском соборе Московского Кремля. Все эти годы, начиная с начала 15 века, она была покрыта драгоценным окладом. Кстати, драгоценные оклады с Владимирской иконы хранятся в Московском Кремле, а в Третьяковскую галерею она попала уже без оклада. Как же это произошло? Снятие оклада произошло по благословению патриарха Тихона. В 19 году было принято решение о спасении Владимирской иконы Божьей Матери, о снятии оклада, и тогда Григорий Осипович Чириков был первым, кто увидел образ Владимирской Божьей Матери таким, каким он сохранился на тот момент. Я имею в виду первым вот из современных людей, с которых вот мы могли бы об этом говорить. Он впервые произвел расчистку, снятие более поздних слоев. Образ, раскрытый реставраторами в 19 году, по их мнению, имел самое главное, в этом образе полностью сохранилось нетронутым, что главное в иконе, лик Богоматери и лик Младенца. И вот это необычайное, да, вот то, что есть как бы суть и главное средоточие духовной жизни, вот той созерцательности, той красоты, которая вот позволяет нам говорить о том, что как будто бы Богоматерь присутствует с нами, да, это и есть лик Богоматери, лик Младенца, написанный тончайшей кистью византийского мастера начала 12 столетия. Мы ее датируем где-то около 1130-х годов. Вот это аристократическое искусство Византии начала 12 века – это эпоха династии Комнинов, да, которая вот создавала великолепные памятники монументального искусства и иконописи, но, наверное, вот одной из самых совершенных все-таки является Владимирская икона и также рукописи, которые хранятся в различных собраниях. Долгие годы икона была в реставрационных мастерских. В 1930 году она была передана в Третьяковскую галерею. Что бы мне хотелось сразу сказать, она окружена с того момента неусыпным вниманием не только хранителей наших, да, но и реставраторов. Производится ее осмотр. И насколько это позволяет жизнь, изучение, которое позволило нам подтвердить и уточнить мнение великих исследователей и реставраторов начала 20 века, уже сейчас, в 21 веке, и уточнить, что этот образ, какие претерпевал он изменения. Вот древнее письмо лика Младенца и лика Богоматери отличается совершенно особой тонкостью, да, как бы изяществом, особым пигментным составом. Тут очень четко видны те специфические черты, которые характерны именно для византийской живописи XII века, самого высочайшего ее этапа развития. Необычный период такого аристократического, да, столичного, тончайшего, духовно наполненного искусства и культуры, которое и удалось нам взять за основу, почему я говорю за основу развития дальнейшей русской иконописи. Не только технологию письма, но и в первую очередь иконографический, так сказать, да, вот этот тип. Мы знаем с вами, что самое большое количество списков с этой иконы было сделано и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м веке, и даже Симон Ушаков, царский изограф, и тот делал копии Владимирской Богоматери, ибо она почиталась главной защитницей и святыней Руси. Тут же рядом мы видим с вами фрагменты живописи, которые можно отнести к 13 веку. Часть живописи – это поновление уже 15-го столетия и даже поновления 18 и 19 века. Но, тем не менее, вот эта разная изобразительная поверхность совершенно не разрушает целостного образа Владимирской иконы Божьей Матери, которая все равно, мы считаем с вами, датируется началом 12 столетия.
Даже некогда Гавриил бесплотных архистрати. Господу молимся.
Киот сделан на частные пожертвования. Витрина сделана в Третьяковской галерее. Участвует она в богослужениях. К ней приходят экскурсии. Ее хранят хранители, реставраторы Третьяковской галереи и ухаживают за ней служители храма. Около нее совершаются молебны. Она участница богослужения, и она часть нашей экспозиции, часть нашей истории, с которой начинается история древнерусского искусства до монгольского периода. Икона эта переехала в храм по благословению святейшего патриарха всея Руси Алексея II при участии, несомненно, Юрия Константиновича Королева, директора Третьяковской галереи и, конечно же, сотрудников музея, которые составили церковную двадцатку, которые занимались. Ведь это сотрудники не только отдела древнерусской живописи, это сотрудники реставрационных отделов и других отделов Третьяковской галереи, которые помогали в сборе материалов, помогали установить эту икону. Да? Ведь мы осуществили, по сути дела, невероятное равноправное участие ее в православной жизни Москвы, страны и всего православного мира, и в жизни музейного сообщества и всех тех, кто хочет увидеть.
На моей памяти эта икона спасла Москву от междоусобной брани, от гражданской войны, когда в 1993 году она была перенесена в собор Илохово, тогда центральный собор Москвы, и перед ней коленопреклонно молился святейший патриарх, сон архиереев и многие тысячи москвичей и приезжих в Москву, чтобы кровопролитие, которое тогда началось в Москве, остановилась. На другой день все было прекращено. Это ли не чудо великое, совершенное иконой Божьей Матери? Как священник, который служит в этом храме, я скажу так, что мы не ведем специально каких-то учитываний чудотворений, но они постоянно здесь случаются. Я не знаю ни одного случая, когда бы человек, не пришедший к этой иконе и не произнесший молитву, остался бы неутешен. Исцеляются люди от тяжелейших недугов. Исполняются иногда удивительные желания, которые человек сказал перед иконой. И, возвращаясь ко мне, он говорит: «Батюшка, я пришел домой, а все случилось уже, как я не думал». Но самое, может быть, важное, она сохраняет семьи и мир в семьях. Многие люди, будучи на грани разрыва семейных отношений, разводов и других неприятностей в семье, приходили сюда и приходят с детьми. Муж, жена, дедушка, бабушка, внуков приводят. И перед этой иконой совершают молебные пения, молятся. И семейная жизнь налаживается. Очень много приходит женщин, будучи в положении, мы перед этой иконой молимся также с ними вместе. Они приходят к ней, кланяются ей, и, как правило, рождаются хорошие, добрые, светлые детки. Вот эти чудеса, которые повторяются, не скажу ежедневно, но почти ежемесячно, неоднократно.
Очень многие предметы культа и произведения искусства, которые сейчас перед нами, перешли сюда из древнего, самого древнего храма, на месте которого стоит нынешняя церковь Николы в Толмачах. И в первую очередь это касается иконостаса. Иконостас является сборным из икон, находившихся некогда в двух церквях. Пятиярусный иконостас, в соответствии с традицией, он восстановлен. Мы видим с вами, в первом ярусе располагаются иконы святителя Николая, Богоматери, Спасителя и сошествия Святого Духа. Они из, во-первых, собрания Третьяковской галереи и принадлежали самому древнему храму, который был на этом месте, о чем свидетельствует надписи на иконах, что они были созданы в конце 17 века художником Салтановым и, так сказать, специально по заказу у строителей этого храма. В то время как верхние ряды икон созданы также очень известными художниками, в частности, это мастер Тихон Филатьев и его артель, мастера конца 17 века, которые писали эти иконы для церкви Рождества Богородицы на Полянке, после разграбления которой они через мастерские попали в фонды Третьяковской галереи, а фонды эти 30-е и 40-е годы находились там, где находимся мы сейчас. Почему? В 29-м году церковь святителя Николая в Толмачах была закрыта, у нее были снесены главы и колокольни, и чудом удалось сохранить тело храма только потому, что в нем были устроен запас фонда древнерусского искусства Третьяковской галереи. Поэтому мы считаем как бы себя и ответственными за то, что сохранили и как бы основу храма, и сохранили свезенные сюда иконы. Из них был восстановлен иконостас. Еще раз подчеркиваю, что храм был закрыт в 29-м году, а уже в 80-е годы и в 90-е годы при Юрии Константиновиче Королеве, это бывший директор Третьяковской галереи, художник знаменитый, началась работа по восстановлению храма как храма-музея, который одновременно является и действующей церковью со всей полнотой православной жизни и музеем, потому что все то, что находится, за исключением просто вот каких-то частных пожертвований, находится здесь, это все иконы, ответственность за которых несут хранители и реставраторы Третьяковской галереи. То есть, понятно, мы работаем совместно.
Thank you.
когда 25 лет назад я пришел в этот храм, тут было полное разорение. В то время, когда здесь был запасник галереи, тут было два этажа. Хранили скульптуру, графику, живопись, иконы. Затем все перевезли, и храм несколько лет был как бы в запустении полном. Интерьера оставалось, ну, может, процентов 40-50, не более. И вот вопрос восстановления всего этого великолепия, которое мы сегодня видим, а сегодня это роспись 19 века, которая была предпринята после войны с Наполеоном, когда храм пришел в ветхость, и нужно было восстановить все внутреннее убранство. Дело в том, что, как помните по истории, Москва сгорела, и людям нужно было где-то находиться, где-то жить. И ближайшие окружения храма, улицы, жили здесь несколько лет, в этом храме, пока дома их строились, пока это можно было все. Это было нормально, все-таки церковь, тепло, хорошо, здесь и дождь не капает. Но, конечно, после этого храм нужно было реставрировать. Поэтому расширили трапезную, построили колокольню большую, и по благословению митрополита Филарета Дроздова стали делать интерьер. Сделал это художник Малахов со своими помощниками и ближайшее окружение Павла Михайловича Третьякова, которое также было связано с Ивановым, с Крамским и другими великими художниками, которые в то время общались с Павлом Михайловичем и, видимо, оказывали влияние на этот храм. Ведь храм был центральным храмом культурной жизни Москвы в то время. Здесь были очень хорошие священники, к ним тянулись люди. Храм посещали такие люди, как Чайковский, он был дальним родственником Третьякова, Зелотти, братья Глазуновы жили напротив, в доме, и это тоже был приходской и храм. Не говорю уже о художниках. Поэтому есть моменты в храме, когда мы видим, что лики тех или иных росписей повторяют картины, которые мы видим в галерее. В частности, картину Иванова «Явление Христа народу». Некоторые персонажи изображаются на некоторых храмовых фресках. Это удивительно, но так вот галерея пришла в храм, храм пришел в галерею. Восстановление вот этого всего интерьера было очень сложно. Утраты были, повторяю, процентов на 60-70, не меньше. Даже было предлагали вообще забелить храма все, чтобы белый был побелка. Но затем, милостью Божией, нашлись средства у частных инвесторов, которые, придя сюда, и один из них венчался здесь, пришел в ужас, говорит, что неужели вот храм такой, вот в таком виде. Я говорю, ну, так вот, пока что так. И он дал средства, его зовут имя Евгений. И благодаря его усилиям, его светлой душе и сердцу, вот храм приобрел вот тот вид, который мы сегодня видим. То есть все это восстановленные по фотографиям, по рисункам, по памяти те фрагменты, которые утеряны были, и храм предстал так, как его видел Павел Михайлович Третьяков, как его задумал митрополит московский Филарет, как его видели те жители Москвы, которые видели его дозакрытие в 1929 году.
В храме находится много святынь. Среди них знаменитый чудотворный Дмитровский крест.
Это одно из самых грандиозных явлений русской деревянной скульптуры или иконописи, поскольку это расписной крест, и он датируется очень ранним временем, 14 веком. Но существует предание, что в 1291 году, когда некая слепая девица купалась в Яхроме, она вдруг неожиданно прозрела и увидела плывущий в вертикальном положении по реке огромный деревянный крест, который пошел, потом остановился в заводе и нашел себе пристанище в Успенском соборе города Дмитрова. Вообще вот для России покров Божьей Матери и праздник ее Успения – это, конечно, чрезвычайно важно. Вспомните, что именно при Андрее Боголюбском, который так чтил Божью Матерь через ее икону Владимирскую, именно при нем был установлен праздник Покрова Божьей Матери. Это чисто русский праздник, хотя событие, так сказать, это описано в житии Андрея Юродивого, происходило оно в Константинополе, когда Божья Матерь во время нападения врагов распростерла свой плат, защитив град от врагов видимых и невидимых, да, о чем мы знаем из житии Андрея Юродивого, но праздник был установлен именно на Руси, именно Андреем Боголюбским. И вот праздник Покрова Божьей Матери и Успение, да, считались, ну, одними из самых главных в годичном круге православного христианина. И обилие успенских храмов в раннее время свидетельствует, конечно, о необычайном этом почитании. И вот Успенский, знаменитый Дмитровский собор, где находился долгие годы этот крест, и тоже чудом попавший в Третьяковскую галерею в 30-е годы и сохраненный у нас.
Он находится у нас в левом Покровском пределе. Он в свое время после революции был подвергнут тяжелейшим испытаниям, как и все. С него были содраны драгоценные оклады, и сам он стал мишенью в тире.
Маленькие отверстия от пуль можно увидеть по всему кресту. Но каким-то чудесным образом остался не задет пулями лик Спасителя.
Потом крест каким-то образом был выкинут, и, видимо, люди, понимающие, что это бесценное сокровище и духовное, и вообще культурное, этот крест сохранили. И он хранился у нас в запасниках. В 2005 году или 2006 во время выставки этот крест поставили в экспозицию. И его увидел святейший патриарх Алексей II, который меня позвал, и я говорю: «Ваше святейшество, вот такой крест». Он говорит: «Да, я вижу, надо, чтобы он был все-таки в действующем храме, это великая святыня России». И после переговоров и непростых трудностей, которые были перед нами, милости Божией преодолены, сделаны были Голгофы для креста. И вот этот крест сегодня находится здесь, в нашем храме, удивляя всех, радуя всех и доставляя особую радость жителям города Дмитрова, которые регулярно приходят сюда, совершают молебны, акафисты и молятся перед этим чудотворным крестом.
Из святынь такой значимости, как Владимирская и Дмитровский крест, наверное, Иверский образ Божьей Матери. Но здесь целая история с ним связана, потому что мы знаем с вами, что сама Иверская икона, она еще называется Вратарница, с ней связана история, что она тоже приплыла морем, будучи пущенной по водам моря вдовою, чтобы избежать поругания этой иконы. И она явилась монахом Афонского монастыря в некоем сиянии, была установлена в Иверском монастыре и многократно меняла положение, оказывалась над вратами, отсюда название Вратарница. Предание свидетельствует о том, что ей была нанесена рана, она была проткнута копьем, и поэтому на щеке течет кровь. И вот в 17 веке, когда российское государство, Москва, которая мыслит себя центром вообще всего православного мира, мы знаем, к этому моменту уже пал Константинополь в 1453 году, так сказать, да, границы православного мира очень сузились, и Москва приняла на себя роль Третьего Рима, да, уже к этому моменту, и стала собирать святыни по всему православному миру. И вот был сделан специальный заказ, и привозили с Афона, ну, вероятно, список знаменитой Иверской иконы.
Когда я слышал рассказы о старой Москве, читал Гелеровского, Лескова, многих других русских писателей, я обращал внимание на то, что все, скажем, банкиры, купцы того времени не начинали в Москве ни одного дела, не подойдя к Иверской иконе Божьей Матери, которая находилась в Иверской часовне перед Красной площадью. И там они совершали молебное пение, ставили свечи и потом уже шли делать свои дела. Как вы помните по истории, что в период 30-х годов эта часовня была снесена, там был просто проход между историческим музеем, и в то время там была Госдума, а потом был музей имени Ленина. И вот там ничего не было. И когда в 90-е годы вновь восстановили часовню, то стал вопрос, а где же иконы, которые там были? Там были две или три иконы, которые хранились там, все иконы Иверские. Мы знаем, что сама Иверская икона, которая была принесена в Москву в период Алексея Михайловича, она хранилась всегда в Кремле. Она и сохранилась в Кремле. Сегодня она передана в храм, в музей Новодевичьего монастыря. Ну а где остальные иконы, которые хранились там? Центральная, которая была выносной, ряд других копий. Одна копия была известна. Она находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках. На протяжении своей создательной жизни, когда я приходил в этот храм, то мне показывали эту икону, черную, совершенно темную икону, трудноразличимый слой живописи, иконописи. И эта икона Иверская. Перед ней, помню, когда я был, работал в патриархии, мы молились святейшим патриархом Пименом, приходили неоднократно, молились перед ней. Где еще остальные образы, было неизвестно. И вот когда мы задались вопросом, а какую икону ставить в эту часовню, то было предложено написать копию новую. И на Афоне было написано афонскими монахами, как в то время, в древности, 300 лет тому назад, икона Иверской, которая с большой почестями славно была перенесена в град Москву и заняла свое место в этой дивной восстановленной часовне. Это был новодел, который, в общем, уже прославился многими чудесами. Я сам могу этому свидетельствовать, потому что видел людей, которые это видели, в частности, вот ребенка, у которого в ГУМе, известном магазине, дверью так ударило по руке, что пальцы повисли полностью. Вот так случилось. И пока бегали и вызывали скорую помощь, мама взяла этого ребенка, прибежала к иконе, и ребенок в истерике кричит, кстати, боль какая, и она приложила руку к иконочке. И ребеночек сказал: «Мамочка, ручка не болит». Вот она.
Вот в этом фонде запас в Третьяковской галерее, куда свозились иконы, да, так сказать, где они сохранялись, хранились от разграбления из очень многих уничтоженных церквей, долгие годы находилась под записями икона Иверской Божьей Матери. И вот наша сотрудница-реставратор, бывшая Антонина Ивановна Сабашова, начала последовательно ее раскрывать, изучать. И тогда обнаружилось, что икона была вносная, что за полозом сохранились внизу монетки, да? То есть по живописи было понятно, что это живопись второй половины 17 века, она как бы соответствует, но само наличие приспособлений, наличие монеток, да, они у нас находятся в хранении Третьяковской галереи, которые были найдены за нижним полозом, свидетельствует о том, что икону возили по Москве, что она была почитаема, что туда как бы клали монетки и вклады. И мы можем предположить, что эта икона была одним из списков со знаменитой Иверской иконы. Была ли это та самая пропавшая икона, мы точно сказать не сможем. Но доля вероятности чрезвычайно велика.
Ее решили оставить почти без реставрации. Расчистили. Она сегодня находится в таком месте хорошем. Но все утраты, которые были, рука зацелованная до дерева, другие утраты, все это осталось так, как было, чтобы видеть, что это намоленный образ столетиями находящийся в Москве. Вот такая икона находится у нас здесь.
А в преддверии Дня Святой Троицы сюда в течение многих лет ежегодно приносят из Третьяковской галереи написанный преподобным Андреем Рублевым образ Святой Троицы. Этот образ пребывает в храме с вечера пятницы, когда служат вечернюю и утреннюю подродительскую субботу, до дня сошествия Святого Духа. Весь год, за исключением этих дней, икона хранится в зале Государственной Третьяковской галереи.
В залах Третьяковской галереи люди могут каждый день, кроме выходного дня, подойти и помолиться перед этой святыней. И работники музея очень лояльно и добродушно относятся к этому, потому что в большинстве своем они тоже приходят в наш храм, тоже помолиться. Поэтому залы Третьяковки со всеми святынями открыты для того, чтобы люди могли приходить не только созерцать и смотреть, но также молиться.
Однако люди стремятся приехать, увидеть икону и поклониться ей именно в те дни, когда она пребывает в храме.
Я специально приехала, потому что это такой день, и это надо видеть. Это сила, это красота, это совершенно невероятное ощущение, которое испытываешь, когда стоишь перед таким памятником. Это особое ощущение.
Я прихожанка не этого храма, но так сложилось, что уже в течение нескольких лет прихожу сюда, именно к этой иконе, именно в День Святого Духа, чтобы поклониться иконе Святой Троицы. Я знаю, что она всегда находится в Третьяковской галерее, и можно каждый день туда прийти. Но это что-то, это другое ощущение.
Я пришел сюда, чтобы увидеть Святую Животворящую Троицу Андрея Рублева. Это одна из небольших возможностей, когда можно увидеть ее в храме, а не в музее.
После обеда в День Святого Духа икону возвращают в зал на основную экспозицию. Постоянно в храме находятся другие святые изображения. Помимо уже названных Дмитровского креста, иконостаса, Владимирской и Иверской икон, здесь можно увидеть, например, достаточно поздний крест, сделанный топором из цельного куска дерева, древний казанский образ Пресвятой Богородицы и ряд иных икон.
Среди святынь, которые находятся в этом храме, наверное, святыни можно назвать каждую икону. Но есть те, которые связаны с жизнью нашего музея непосредственно. Это икона «Благодатное небо». Написана она была в начале XVIII века, как свидетельствует надпись Алексеем Квашниным, сотоварищи. Но попала она к нам необыкновенным образом, по завещанию. Это было дарение членов семьи Александра Дмитриевича Корина. Мы знаем с вами, что частью Третьяковской галереи является дом-музей Корина. Павла Дмитриевича Корина, его брата Александра Дмитриевича Корина. Их наследники десятилетиями работали в Третьяковской галерее. И в частности, в нашем отделе. Да? И вот наследники Корина передали в Третьяковскую галерею икону «Благодатное небо», которая когда-то их предками была выкуплена специально, потому что она была очень чтимая. Также в нашем собрании находится икона «Утоли мои печали» в окружении рам с изображением Богоматери, тоже очень почитаемая, поскольку была она написана на средства Демидовой, вот, которая огромные деньги потратила на украшение и строительство этого храма. Каждая из этих икон несет в себе и историю Отечества, и историю образа, и историю, связанную с жизнью художественной, музейной, хранительской и православной христианской жизнью Третьяковской галереи. В нашем храме-музее есть специальное место, которое отмечено доской памятной, место, где стоял Павел Михайлович Третьяков, который по воспоминаниям был человеком чрезвычайно скромным, сдержанным, аскетичным в быту. Он собирал иконы как бы для личного пользования, да, и только потом отдал их Третьяковской галерее. И место его было ровно напротив того, где находится икона святителя Николая в житии, то есть в клеймах этой иконы изображены сцены из жизни святителя Николая от Рождества его до Успения, икона 17-го столетия. Наш храм первоначально имел название «Сошествие Святого Духа», о чем свидетельствует храмовая икона. Впоследствии получил по одному из пределов, а у нас два предела. Это Покровский предел и Никольский предел. И для нас одним из главных образов, конечно, является образ святителя Николая.
Весь храм, он пронизан благодатью Божией. И когда приходишь сюда, приходишь не просто в храм действующий, и не просто в храм-музей, а ты уступаешь в некое сакральное пространство, которое требует от тебя изменения души. Потому что, когда входишь сюда недостойный, чувствуешь, что ты тут чужой. Хоть ты, может быть, очень много знаешь, ты на себя надел красивые одежды, но если у тебя сердце нечистое, если у тебя мысли нехорошие, то тут трудно находиться. А если здесь хорошо все, то у тебя в сердце будет хорошо. Поэтому человек, приходящий сюда, уходит преображенный. Я это вижу неоднократно. Приходит часто в нервах, озлобленные, раздраженные. Побудут здесь некоторое время и уходят совершенно другими людьми. И, может быть, иногда становятся прихожанами храма. У нас нет постоянно прихожан. Храм работает, ведь и служат здесь ежедневно, но у нас нет здесь жителей этого места. Ко мне приходят жители со всей стороны Москвы, и поэтому каждый свой храм есть. А здесь, пожалуй, приходят люди даже из чужих городов, из Весей. Раз в жизни придут, удивятся, восхитятся тому, что они увидят, и на этом заканчивается. Но некоторые возвращаются еще и еще.